В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у Праскай студії новинок Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Злучені Штати і Євразвязці знову заклікали білоруські влади до неоткладного і безумовного визволення усіх політзняволених. Держсекретарка США Гілларі Клінтон по виніках перемову у Вашингтоні з очільницею заміжнополітичного відомства Євразв'язу Кетрін Ештон виказала занепокоєність репресіями у Білорусі і підкреслила, що США лічить судові процеси по справі подій 19 січня політично мотивованими. У суботу Ештон черговий раз заявила об готовості Євразв'язу розгледіть далі метанакеровані обмежувальні заходи во всіх галинах супрацовництва з офіційним Мінськом. Протягиваем новини. Представники Ливии заявили про готовность выполнить резолюцию Рады Безопасности ООН, коли НАТО спынит свои бомбования. Про это заявил керавник МЗС России Сергей Лавров на прессовой конференции в Москве по выниках перемов с представниками официальных улада у Ливии. На думку российского министра, головное теперь узгоднить термины и умовы замирения. Ранее понеделок Лавров обмерковал это питание в Москве со спецпредставником генерального секретаря ООН по Ливии Абделилам Хатыбом. Тем часом у Миссурати на заходе Ливии загинули принамсі 7 человек. Ливийская державная телевизия заявила, что ливийский катер, начиненный выбуховкой, потопил авианосец НАТО в гавани Миссурати, але представники Полночно-Атлантичного альянсу назвали этот телесюжет цалком сфабрикованным. Так само уторок представники тунисских спецслужбов поведомили, что министр нафтовой промысловости Ливии Шукри Ганем сбег от Муаммара Каддафи у Туніс. Міжнародна супольність узмацняє тиск на директора розпорядчика Міжнародного валютного фонду, каб ён сышоў у адстаўку. Міністр фінансаў США Тімаці Гайтнер заявіў, што Домінік Строс-Кан, які знаходзіцца ў турме ў Нью-Йорку, відавочна не ў стане кіраваць фондам. Бразилія выступіла за тое, каб новым кіраўніком арганізацыі стаў прадстаўнік вялікай развіванай краіны. Афіцыйны прадстаўнік Еўракамісіі Пія Хансен са спасылкай на кіраўніка Еўракамісіі Барозу наадварот заявіла, што калі ўзнік пытанне пра пераемніка Строскана, важна, каб ён быў еўрапейцам, паколькі Еўропа адзін з найбуйнейшых укладчыкаў МВФ. Дзейны дырэктар распарадчык МВФ Дамінік Строскан быў арыштаваны ў суботу ў США паводле падазрэння ў спробе згвалціць пакаёўку ў нью-йоркскім гатэлі. Королева Великой Британии Елизавета II прибыла в Дублин, почавши первый в истории визит британского монарха у незалежную Ирландию. Визит протягнется 4 дни. У авторок королева наведала мемориал у память змагароў за незалежность Ирландии, якая больше к 90 годов тому воевала супрать британской империи. Украине узмоцненные заходы безпеки незадолго до початку визита королевы была обешкодженная выбухная прилада. Выбухная прилада была знойдена у багажным аддзяленні аўтобуса. Бяспеку каралевы ў Ірландыі забяспечваюць 8,5 тысяч паліцэйскіх. У Казахстане у городе Актобе у авторок здарыўся першы ў гісторыі гэтай краіны выбух учынены смяротніка. Генпракуратура краіны, аднак, сцвярджае, што гэта быў не тэракт, а крымінальная разборка. Акрамя тэрарыста, які выбухнуў ля будынку Департаменту Камітэту нацыянальнай бяспекі і загінуў, іншых загінулых пакуль няма. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну, а зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру аўторка.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. У суде Фрунзенского района Менску прокурор запросил 3 года зняволення с адтерміновкой на 2 года для Владимира Некляева и 2 года умовно для Виталя Рымашевского. Для активистов их выборчих штабов так само запрошенное умовное покарание. У суде Ленинского района Менску, где судят былых кандидатов у президента Миколу Статкевича и Дмитрия Вуса, скончено судовое следство, завтра начнутся спречки боков. Высший господарчий суд припинил вытворчесть по позове министра Міністерства інформації об спиненні випуску «Народної волі» до розгляду скарги редакції на попередження 15 красовіка. За артикул говорить і показує Гебельс ТВ. Сьогодні офіційний курс доляру в банках узнявся до 4,5 тисяч рублів, а 1 євро коштував більш за 6 300. Олександр Лукашенко заявив, що Росія готова дати Білорусі кредитів на суму більш як 6 мільярдів доларів. Чи відповідає ця заява економічній і політичній реальності, і що Москва попросить у замін? Про це у нашому бліц-аналізі. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня». І зараз Олексій Знаткевич з оглядом основних білоруських подіїв.
Росія розглядає можливість набити контрольний пакет акцій Білтрансгазу при оказанні фінансової допомоги Білорусі. Гэта крыніца ва ўладных структурах Расійскай Федэрацыі пракаментавала сёння Інтэрфаксу заяву прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі аб тым, што Масква дасць Менску крэдытную падтрымку на 6 мільярдаў даляраў. Беларусь можа звярнуцца па новыя крэдыты да Міжнароднага валютнага фонду, паведаміў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч падчас справаздачы Александру Лукашэнку. На суде над былыми кандидатами у президенты Владимиром Некляевым и Виталем Рымашевским, а так само иншими активистами оппозиции, прокурор заявил, что выправление обвинаваченных махчимое без изоляции от громадства. И он запросил шести обвинаваченным термины изняволения за терминовкой альбо выпробовавшим термином. Суд Бабруйску и Бабруйского району протягивая разглядать криминальную справу по факте нападу на будинок мясцового КДБ. На лаве подсудных Евген Васькович, Артем Прокопенко и Павел Сыромолотов. Им инкриминуют особливое злостное хулиганство, за якое погрожает до 10 годов позбавления воли. Юрий Шавчук, ведомый российский музыка, лидер рок-гурту ДДТ, выказал свою солидарность с белорусскими политвязнями, подписавши поштовки подтримки. Журналіст Андрей Пачобут, якого абвінавачуюць у паклёпе на прэзідэнта, і ягоны адвакат хадайнічаюць аб спыненні крымінальнай справы. А 6 красавіка Пачобут знаходзіцца за кратамі. Польскі бізнесовец Ян Кульчык адклаў план пабудовы вугальнай электрастанцыі ў Зэльве з-за цяжкасцяў з фінансаваннем праекту, паведаміла агенцтва Bloomberg.
Про основные белорусские подеи рассказывал Алексей Знаткевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Сегодня в суде Фрунзенского района, где разглядаются криминальные справы супраць былых кандидатов президента Владимира Некляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов их выборчих штабов, почалися судовые спречки. Прокурор фактично признал виноватыми усіх шестерых фигурантов справы. На его думку, выправление обвинаваченных махчимое без изоляции от громадства. Для Некляева запрошенные 3 года с оттерминовкой на 2 года, для остатних умовные термины. 3 года Дмитрий Трыву по 2 Фядуту і Рымашэўскаму 1,5 палажанцы. Вазняку запрасілі 2 года абмежавання волі умоўна. Так само у суде шукали гроши компании «Говори правду» и проглядали видеоматериалы. Подробязности подає Гіна Студзінская.
Яшчэ раніцай ніхто і ўявіць сабе не мог, што так хутка працэс наблізіцца да фіналу. У судзе праглядалі відэаролікі, потым прокурор зацікавіўся грашыма кампаніі «Гавары праўду». Калі дайшоў да славесных партрэтаў людзей, з якімі Фядута кантактаваў праз скайп, той распавёў, пры якіх абставінах складзеныя гэтыя партрэты. Асобы, якія праводзілі нефармальныя гутаркі ў КДБ, палохалі Фядуту артыкуламі кшталту здрады радзіме і шпіянажу. Гутаркі праводзіліся без адваката. Калі прокурор працягвае настойваць, Фядута просіць змяніць яму меру ўтрымання, альбо ён пакіне залю. Абарона заяўляе, што дадзеныя матэрыялы здабытыя з парушэннем заканадаўства і доказамі не могуць з'яўляцца. Ды і наагул 18 тамоў, што тычацца кампаніі «Гавары праўду», не маюць дачынення да судовай справы. Наста Палажанка кажа, што калі яны апынуліся на лаве падсудных з 4 прадстаўнікамі кампаніі «Гавары праўду», зразумелі, што кампанію будуць раскручваць менавіта за грошы.
Я разумела, что мы с Виталем тут такие выпадковые и лишние люди. И что мы тут сидим для того, как подтвердить, что этот процесс не будет связан с 19 снежным. Потому что сапраўды, то, что мы бачим теперь, это абсолютная расправа над конкурентами Лукашенко по часу выборов. Политичная помста за кампанию «Говори правду», за поспеховую деятельность, за спланованную стратегию. Тому то, что мы сегодня пошли, в принципе, не являлось нечем дивным и нечеканным. Абсолютно было зрозумело, что только номинально гэты працэс будзе звязаны з 19 сыжнем.
Пасля абеду пра грошы «Гавары праўду» выпытвалі ў Дзмітрыева, дзе праводзіліся семінары, адкуль крыніцы паступлення фінансавання, ці меркавалася іх патраціць на фінансаванне плошчы. А палове на пятую суддзя нечакана абвесціла пра пачатак судовых спрэчак. Прокурор Андрэй Кажэўнікаў прамаўляў амаль гадзіну. Высновы такія.
Я полагаю, што данным конкретным случае праўлення абвіняемым возможно без их изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за их поведением.
Таким чином прокурор попросил от 3 года до 1 года и 6 месяцев. Термины и юридичные формулировки разные. До позднего вечера выступали адвокаты. На 10-ю раницу 18 травня запланированные выступы еще 3 оборонцев и опошние слова обвинаваченных. Присуд Макчима будет обвешчены у четвер.
Змянску перадавала Гіна Студзінская. На працэсе ў судзе Ленінскага раёну закончылася судовае следства. Заўтра пачнуцца спрэчкі бакоў. Да таго былі дапытаныя болей за 10 сведак, у тым ліку лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Лябецька ў судзе заявіў, што шчыты для спання на падлозе лішніх вязняў у турме КДБ збіваліся напярэдадні падзеяў 19 снежня. Гэта, на яго думку, азначае спланаваны характар падзеяў на плошчы. Рассказывая Олег Груздзілович.
Некалькі міліцыянтаў, якія бралі актыўны ўдзел у разгоне мітынгу 19 снежня і непасрэдна затрымлівалі мітынгоўцаў, выступілі на працэсе ў якасці сведак. Гэта спецназаўцы Дударчык, Налецкі, Цярэшчынка, Чарнабай. Адметна, што ўсе яны казалі, што не ведаюць пацярпелых у справе. Суд прымаў гэтыя словы міліцыянтаў на веру. Ці прыме асноўныя паказанні, стане вядома пазней. Міліцыянты сведчылі, што іх збівалі і што мітынгоўцы нават правакавалі іх на агрэсію ў адказ. Гэтак заявіў у прыватнасці сведка Чарнабай. Паводле генеральника за процессом Алексея Козлюка, прозвище некоторых смецянтов праворонцам добра вядомыя.
Есть постановы судовые после подзею 19 снежня, административные справы. Там прозвище Дударщика, сведки, первого сведки по этой криминальной справе, сустракается 20 разов, и он склал 20 рапортов по затриманию. Другі сведка Налецкі склаў 14 рапартаў. Гэта сведчыць аб тым, што гэтыя людзі пісалі гэтыя рапарты пад капірку і ў адносінах да шмат якіх людзей, якіх наўрад ці маглі запомніць.
Сведка Цярэшчынка паводле крымінальнай справы затрымліваў абвінавачанага Артёма Грыбкова. Сведка Чарнабай затрымліваў Андрэя Пазняка. Абодва сведкі не пазналі абвінавачаных у судзе. Сказалі, што мінула шмат часу і тыя былі інакш апранутыя. У якасці сведкі быў выслуханы лідар АГП Анатоль Лябецька, прыватная размова якога па тэлефоне з нейкай рытай фігуруе ў якасці доказу супраць Мікалая Статкевіча, што той нібыта ўзяў на сябе кіраўніцтва падзеямі на плошчы незалежнасці. Факт такой размовы Анатоль Лябецька не прызнаў. Палітык распавёў пра метады людзей, якія вялі следства і арыштоўвалі падазроных.
Прытащылі ломы, прытащылі спецыяльна абарудавалі і на працяжэнні 40 мінут выносілі дзверы в маёй квартиры. Варвавшись в квартиру, они сказали, будем стрелять, ложите все на пол. Меня захватили. Я до сегодняшнего дня, представитель прокуратуры, не знаю, кто эти люди. Но мне кажется, что в фашистской Германии фашисты то более интеллигентно задерживали своих оппонентов.
Падчас вывучэння матэрыялу справы некалькі гучных заяваў зрабіў экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. У тым ліку ён выказаўся адносна ўмоў СІЗА КДБ. Статкевіч не лічыць катаваннем тое, як з ім абыходзіліся, але зазначыў, што на яго ўвесь час ціснулі псіхалагічна, чынілі правакацыі і запалохвалі. З галадоўкі, якая цягнулася 24 дні, аказваецца, палітык выйшаў не па сваёй волі.
Некія людзі з пісталетамі аховалі, жалі прывязалі да ложку, прыкавалі ў рэанімацыі, і там прамым тэкстам патлумачылі, што вот ваш аналіз, біяхімія, яна сапраўды была кепская, было самапрашыванне кепскае, галадоўка была на фоне траўмы галадоўкі, сказалі, што па нашым разліках праз дзень-два у вас фаза выдыхання, вы будзеце теряць сазнанне. І мы вас пасадзім на іголку. Если не дождёмся, падам позам посадим на иголку. И будем кормить через вену.
Мікалай Статкевіч назваў імя майора Даніліна як чалавека, які паводле яго сфальшаваў рэчавыя доказы, узятыя на плошчы незалежнасці пасля разгону мітынгу. У пратаколе, які склаў гэты міліцыянт, пазначаныя некалькі пластыкавых бутэлек з жоўтай вадкасцю. Экспертыза, аднак, не выявіла, што гэта гаручая вадкасць. Статкевіч мяркуе, што ў бутэльках магла быць толькі вада, але яна мусіла на марозе за некалькі гадзінаў замерзнуць. У нас краіна, дзе не толькі не выконваюць правы чалавека, але дзе і законы фізікі не дзейнічаюць, заявіў суду Мікалай Статкевіч.
Про ход процесу у суді Ленінського району Мєнську, де судять былих кандидатів у президенти Миколу Статкевича і Дмитрія Вуса, розказував Олег Груздилович. Нагадаю слухачам, хвилин праз 20 Дмитрий Вус буде гостем нашого ночного ефіру. А зараз слово одной з наших слухачок.
Добрый день. Я щиро рада, что вызвали Ирину Халіпу, Сергія Марцелева и Павла Сіверинця. Дивно, конечно, радоваться, что невиноватым людям дают криминальные присуды, але приходится, бо іншим в'язням площі пошанцевало значно менее. 3-4 годы колонии у зморненого режиму только за то, что находились на площі. Многие сосудченных навод пальцем не доконулися до тих злощасних дверей, а навод коли хто и доконулся. Ударил рукой по щитах. Это ж не злочинство. Злочинство фальсификации выборов. Злочинство заходя подрихтованные провокации с метой выкликать массовые непорядки. Виноваты улады и только улады. Дякую за увагу. Надея, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами «Ночная свобода. Выники дня». Белорусские правооборонцы сочат за всеми процессами за площу. На некоторых из них есть навод по два назиральники, которые фиксуют все, что там отбывается. Наш корреспондент Валер Калиновский попросил выказать свои попередние высновы керовников двух наибуйнейших правооборонных структур.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак поведомил, что правооборонцы уже рыхтуют огульную оценку процессов за площу и свои рекомендации, заходящие из белорусского законодательства и международных стандартов. А промежковые высновы у господара Гулака наступные.
В принципе, можно говорить зараз, что процессы идут с серьезными порушениями потребований законодательных. Высновы судов не отповедают тому, что под час этих процессов установлено, доследовано. В этих выпадках, когда адвокаты працуют серьезно и активно, то становится видовочным, что судьи не затекавлены у сборе всей информации, у анализе доводов и за и супрать.
Олег Гулак лечит негативную реакцию международной супольности на процессы за площу справедливой.
Конечно же, будет огульное потребование перегляду этих присудов и разгляд в справедливом суде. По тех, которые вынесены, мы это можем говорить.
Старшиня правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий каже, что есть еще неясно в тим, як формувалися групи тих, кого накеровували разом на лаву підсудних, чому одним виставляли обвинувачення по артикулі 293, а іншим по 342. Господар Беляцький меркує, що до кінця так і не буде відомо, якою логікою тут керувалися влади. На гэтий момент відавочна, що супраць тих, кого судять по м'якчейшим 342 артикулі, не собрана ніякого компромату, каже господар Беляцький.
Ну, дочинення до Марцелева, що було? Був тільки виступ по радіо, де він звернувся з закликом прийти на площу і все. Ну і ще то, що виходили на проїжджу частку. От якби вся їхня вина, у чому ніхто, до речі, і не відмовляється. Ну, это смешно, на таких подставах треба тогда судить все 30 тысяч, какие были. Чому выбрали гэтых? Вот тут, мне кажется, собака и закопаны. Бо все они являлись активистами штабов выборчих. Ихнее покарание мает таки больше политичный подтекст и больше таки, как бы, карный момент для того, как иншие боялись и...
Улады не пошли на то, как провести один процесс за площу, а разбили его на несколько однотипных судов, на которых выступают те самые потерпелые и свидетели, только для того, как позбегнуть одной занадто гучной подеи, перекананный господар Беляцкий.
Мета такая, знову же, как разбить громадскую активность, как некуда не сбирать все это в одну кучу и не притягивать особливо великой уваги громадскости.
Олесь Беляцкий означає, что у группы обвинуваченных у особных процессах отбор велся отвольно. Подсудные в одном процессе навод слабо ведали один одного. И зими на одной лаве часто был человек, який саправды бил шибы у доме в раду. Верогодно для того, каб дискредитовать інших. Вимушеним назиральником за процессами за площу стал политолог Александр Класковский, який пильно сочить за судом над своим сыном. По форме процесс идет небыто правильно, а по сутности – здек. каже ён.
Таму што вісіць у паветры пачуццё такого фаталізму, прадвызначанасці. І гэта мы бачым па хаце папярэдніх і па выніках папярэдніх працэсаў, таму што дэ-факта абаронай самі абвінавачаныя разбілі ў пух шытыя белымі ніткамі заключэнні дакументы пракуратуры, якія нібыта сведчаць пра масавыя беспарадкі. Фішка такая ў двукосці беларускай юрыдычнай думкі афіцыйнай палягае ў тым, што ўвялі дэ-факта прынцып калектыўнай віны. Такім чынам, выснова, што гэтыя працэсы пры датрыманні нейкіх фармальных параметраў насамрэч ідуць як канвеер рэпрэсій.
Паводле Александра Класкоўскага, негатыўная рэакцыя Захаду на палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі паступова нарастае. Першапачатковае абурэнне перарастае ў размовы пра кропкавыя эканамічныя санкцыі еўразвязу супраць беларускага рэжыму.
Хмары згушчаюцца, і гэта адчуваецца па той нервовасці, з якой рэагуе афіцыйны Мінск. Ось гэтыя пагрозы, што мы там апазіцыю зробім, выязную, і можа нават выдалім некаторых амбасадараў. Так вось гэта сведчыць пра тое, што пазіцыя еўразвязу, якая становіцца ўсё болей жорсткай, напружвае беларускае кіраўніцтва.
Апрача міжнароднага ціску на беларускія ўлады паводле спадара Класкоўскага ёсць і ціск унутраны. Рэпрэсіі супраць апазіцыі не знаходзяць падтрымкі ў беларускім грамадстве. Многія выяўляюць грамадзянскую салідарнасць і падтрымку сем'ям палітвязняў. І спадар Класкоўскі за апошнія цяжкія месяцы адчуў гэта на сабе.
З Мінску перадаваў Валер Каліноўскі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. У судзе Фрунзенскага району Мінску прокурор запрасіў 3 гады зняволення з адтэрміноўкай на 2 гады для Уладзіміра Някляева і 2 гады умоўна для Віталя Рымашэўскага. Для актывістаў іх выбарчых штабоў таксама запрошаныя умоўныя пакаранні. У судзе Ленінскага району Мінску, дзе судзяць былых кандыдату ў прэзідэнты Мікола Статкевіча і Дмітрія Вуса, скончана судовае следства. Заўтра пачнуцца спрэчкі бакоў. Вышэйшы гаспадарчы суд прыпыніў вядзенне справы па пазове Міністэрства інфармацыі аб спыненні выпуску «Народнай волі» да разгляду скаргі рэдакцыі на папярэджанне ад 15 красавіка за артыкул «Гаворыць і паказвае Гебельс ТВ». Сёння афіцыйны курс даляру ў банках узняўся да 4,5 тысяч рублёў, а 1 еўра каштаваў больш за 6300. Аднак і па гэтым курсе набыць валюту немагчыма. Многія прадпрымальнікі спыняюць працу. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня».
Бліц-аналіз свабоды.
Падчас дакладу прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча Александр Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовая даць Беларусі крэдытаў на суму больш як 6 мільярдаў даляраў. Ці адпавядае гэтая заява эканамічнай і палітычнай рэальнасці, і што Масква папросіць узамен? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што Расія гатовая даць Беларусі крэдыты на 6 мільярдаў даляраў. Ці адпавядае яна палітычнай і эканамічнай рэальнасці? Ці, калі вчытывацца ў гэтыя канкрэтныя словы Александра Лукашэнкі, ці можна сапраўды там убачыць тыя самыя 6 мільярдаў даляраў? І калі іх там няма, то навошта кіраўнік дзяржавы робіць такія заявы?
Вельмі цяжка, шчыра кажучы, аналізаваць заявы Александра Лукашэнкі, бо яны супярэчлівыя па сваёй сутнасці, бо сапраўды незразумела, як можна крэдытаваць прадаўца прадукцыі, напрыклад, заўсёды крэдытуюць пакупнікоў. Я думаю, што не так усё добра з атрыманнем крэдыта ад Расіі. Такія заявы, яны накіраваныя перш за ўсё на тое, каб супакоіць чаканні, неяк супакоіць гэтую ліхаманку на валютным рынку, але сам факт, што спатрэбілася сустрэча беларускага прэм'ера з прэзідэнтам, што спатрэбіўся тэлефонны званок кіраўніку Расіі, гаворыць пра тое, што перамовы ідуць досыць складана, і тых грошай, якія мы чакалі, мы можам не атрымаць.
Уже так само прогучало удокладнение сегодняшних заявок. Крыница российская заявила, что Россия разглядает возможность набытия контрольного пакета акций Белтрансгазу при оказании финансовой допомоги Беларуси. По-вашему, на кольки зараз в огуле отповедный зручный час для продажи Белтрансгазу? Некоторые эксперты лечат, что он уже не может каштовать столько, кольки каштовали первые 50% Белтрансгазу. Може зараз офіційно Мінськ удало продати, і вогулі ці варто продавати Белтрансгаз, на вашу думку?
На мій погляд, Росію увесь пакет акцій Белтрансгаза не повинен цікавити, а ось як був 51, це і був би вже контрольний пакет. Але у Білорусі, справді, є вельми цікаві для Росії підприємства. Це, наприклад, Білорусь-Калій, це білоруська чугунка, МАЗ, нафтоперапрацовчі заводи. Тому я думаю, что миновито о продаже уластности размова и идея, а лет разумела не по тех коштах миллиардных, какие хочет отрымать белорусский бок. И тому вот в этой ситуации с подвешенным кредитом Лукашенко просто вымушают без там никаких тендеров, конкурсов, без уделу заходних максимых инвесторов продать эти предприемства России. Завтра будет пресс-конференция Медведева. Я думаю, что светло пройдет Медведев, на то эти даст им 6 миллиардов. Але я нагадаю, что по опыту миновито Медведев николи никаких грошей ни Беларуси, никому иншему не давал. Это питание за все вырашал Владимир Путин.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова відказувала шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калінкіна.
Білий спіс свободи.
Музики, поэты, прозаики, философы, які у Беларуси позбавленные концертной сцены, доступу до державного телебачення, радио, друку на свободе.
Герої чорного спісу влади щодня у ранішнім і ночним ефірі свободи.
Вітаю, при мікрафоні Сергій Буткін. Тягом гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака у межах праекту «Белый спіс свабоды». Першую песню па-беларуску Наста Шпакоўская стварыла на 4-ты год існавання гурта. Яна завецца «Байю» ці «Чарнобыльская калыханка». Спявачка і акторка рускага драматычнага тэатру кажа, што тэма Чарнобылю ёй надта баліць, таму напісала такую песню, якую маці спявае свайму ненароджанаму дзіцяці. Наста кажа, што ў гэтым творы хапае яшчэ іншых прыхаваных сэнсаў. Той, хто сапраўды прасякнецца, той зразумее, пра што вядзецца. Але калі казаць сцісла, то гэта кампазіцыя пра Беларусь і яе блытаныя сны. Менавіта так прадставіла яе Наста ў час інтэрнэт-прэм'еры ў 2008 годзе. «Байю» ўвайшла ў лік лепшых беларускіх хітоў 2009 году і трапіла на складанку «Прэм'ер Тузін», а таксама ўвайшла ў другі альбом гурта пад назвай «Пара», што пабачыў свет летась. Сёння яе якраз і пачуем.
Белы дзень, чорны тень, мяккім дом белам застелить, деткам всем постель. Белый край, черный рай, с червонели кветки у белым, ты их собирай. Баю, баю, баю. Баю, 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 засынай, забирай, и никого больше на свете ты не покидай. Что-то сыграй. Баю, 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 баю. Баю, баю, баю.
Эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы погутарим с гостем эфиру, былым кандидатом у президента Дмитрием Вусом, якого теперь судят у суде Ленинского района Менску, про ход процессу и про актуальную громадско-политичную ситуацию в Украине. 18 травня в Беларуси будет воблачно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, махчимые навальницы. Температура ночью плюс 7-13, днем плюс 15-20, поповдни до плюс 22. У Менску короткочасовый дождь, махчимая навальница, ночью плюс 9-11, днем 17-19 градусов тепла. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подзеев дня. Зараз Алексей Знаткевич рассказывает про основные белорусские новины.
Россия разглядает возможность набыть контрольный пакет акций Белтрансгазу при оказании финансовой допомоги Беларуси. Гэтак крыніца ва ўладных структурах Расійскай Федэрацыі пракаментавала сёння Інтэрфаксу заяву прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі аб тым, што Масква дасць Менску крэдытную падтрымку на 6 мільярдаў даляраў. Беларусь можа звярнуцца па новыя крэдыты да міжнароднага валютнага фонду, паведаміў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч падчас справаздачы Александру Лукашэнку. На суде над былыми кандидатами у президенты Владимиром Некляевым и Виталем Рымашевским, а так само и иншими активистами оппозиции, прокурор заявил, что выправление обвинаваченных махчимое без изоляции от громадства. И он запросил шести обвинаваченным термины изняволения за терминовкой альбо выпробовавшим термином. Суд Бабруйску и Бабруйского району протягивая разглядать криминальную справу по факте нападу на будинок мясцового КДБ. На лаве подсудных Евген Васькович, Артем Прокопенко и Павел Сыромолотов. Им инкриминуют особливое злостное хулиганство, за якое погрожает до 10 годов позбавления воли. Юрий Шевчук, ведомый российский музыка, лидер рок-гурту ДДТ, выказал свою солидарность с белорусскими политвязнями, подписавши поштовки подтримки. Журналіст Андрей Пачобут, якога абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта, і ягоны адвакат хадайнічаюць аб спыненні крымінальнай справы. А 6 красавіка Пачобут знаходзіцца за кратамі. Польскі бізнэсовец Ян Кульчык адклаў план пабудовы вугальнай электрастанцыі ў Зэльве з-за цяжкасцяў з фінансаваннем праекту, паведаміла агенцтва Bloomberg.
Про белорусские подеи рассказывал Алексей Знаткевич. Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня». Гость нашего эфира был кандидат у президента Дмитрий Вус, якого теперь судят у суде Ленинского района Менску по обвинувачению у организации массовых беспорядков 19 снежня. Зимы поговорим про ход процессу и актуальную громадско-политичную ситуацию в Украине. Дмитрий, сегодня был 6-й день процессу над вами и вашими поплечниками. Судовое следство скончено, завтра начнутся спречки боков. Как вы оцениваете ход процессу?
Что до доказательной базы нету вообще в обвинении стороны. Сегодня такой случай был. Николай Статкевич подал ходатайство по отмене экспертиз, эти, которые были сделаны на площади с бутылками якобы зажигательной смеси. В них была вода. Вода не замерзшая вода. Взяли, адвокат не поленился, взял температуру воздуха на тот момент, 19 числа, было 14-16 градусов в городе Минске. А протоколы составлялись где-то начиная с 4 часов ночи. Получается, были сфальсифицированы эти бутылки, а вода в них не была замерзшей. Не замерзла вода в бутылках. Такая ситуация, что пролежав, будем говорить, 12 часов на морозе, бутылки с водой не замерзли. Ну, якобы зажигательная смесь там не должна была, бросали. То же самое касается арматуры, которая тоже фигурирует в деле. Якобы 64 арматуры найдено на площади заточено. Тоже никто свидетелей ее не видел, никто не били никого ей, но она присутствует в деле якобы. Бахрили там. Короче, нас обвиняют, якобы мы организовали вооруженное сопротивление или беспорядки. Но доказательной базы никакой нету. Как со стороны свидетелей, так со стороны якобы ОМОНовцев потерпевших. Никто их не бил этими арматурами, не бросали зажигательной смеси в бутылки, ничего. Просто были там группы лиц какие-то неопределенные, которые хотели, будем говорить, беспорядки внести. Но это незначительно. У избирателей было 50 тысяч где-то на площади, может, 40. Люди вели спокойно, достойно. А там кто-то возле дома правительства, там 20-30 человек выскочили и начали бить двери стеклянные. Это были провокаторы. Чьи они и как эти бутылки, ну, неизвестно. И что самое интересное, все потерпевшие в один голос, 40 человек ОМОНовцев якобы получили легкие телесные повреждения, говорят, что никого не видели, никого не опознали с тех людей, которые правонарушения делали в отношении их, якобы били там палками какими-то. Никто ничего не опознал. Я ходатайство запросил суду по поводу, чтобы предоставить данные с дома правительства, как это является государственное здание, по поводу, чтобы пленки показать, как ОМОНовцы бьют этими дубинками, палками. Мы ходатайство мой адвокат поддержал. Все обвиняемые, все адвокаты обвиняемых, прокурор отказал в этом. Короче, до сути вещей в этом процессе не хочет добраться обвинение. Кто там стоял за этими делами, кто бил этих ОМОНовцев, ни одного задержанного нету. 40 ОМОНовцев якобы избито, а потом через 2 недели проходит экспертиза, якобы у них уже никаких телесных повреждений нет. Повторная якобы. Поэтому сказать, что суд принимает как со стороны защиты, так со стороны обвинения все вопросы решает, это не так. Скорее всего, суд поддерживает сторону обвинения, и, конечно, будет такой же приговор, скорее всего, такой, как обвинение вынесет нам завтра.
Ну так, я проглядаў матэрыялы працэсу над вамі і таксама звярнуў увагу, што ва ўсіх судах не ўстаноўлена ніводная асоба, якая нанесла хаця б адно пашкоджанне міліцыянтам. Судзяць удзельнікаў абстрактных беспарадкаў, а ніводзін не знойдзены. Але вось у мяне такое пытанне. Андрэй Саннікаў, як вядома, асуджаны да 5 гадоў пазбаўлення волі. Вас абвінавачваюць, што вы ішлі на чале калёны разам з Саннікавым і Статкевічам, што вы арганізавалі беспарадкі ў змове са Статкевічам. Якім, на вашу думку, можа быць прысуд усё ж?
Знаеце, у нас суды назначаюцца кем? Какая думка будет у этого человека, такой будет пресс-вуд. Я не знаю, что у человека в голове, так не могу сказать. Увидим, здесь уже недолго осталось.
У выпадку, коли вас зняволять, кто будет опековаться вашей семьей?
Жена будет работать, наверное, что делать.
Как ваши близкие и родные воспринимают процесс над вами?
Незаконно, вообще возмущаются. Это вообще несправедливо считают. И не за что. Практически материалов дела ничего нету. Там даже полтома нету. Никаких обвинений. Ни прямых, ни косвенных. Только что Иван сходил, якобы посчитал машины спецОМОНовцами, якобы разведку произвел. Ну, вы знаете этот анекдот, эту историю.
Так, у суде свержается, что вы передавали Статкевичу информацию о перемещениях и колькости милициянтов.
Да. Шума Иван ходил, а потом я позвонил и сказал, что там стоят ОМОНовцы, и это они берут за основу всего обвинения. Вот по этой статье «Массовые беспорядки».
Дмитрий, а как вы оцениваете теперешнюю экономичную и громадско-политичную ситуацию в Беларуси? Актуальную?
Актуально, я могу сказать, сейчас кто импортом занимается, вот сегодня с предпринимателями встречался, уже очень высокий курс доллара, некоторые говорят 5500, некоторые 6200, и проблема с валютой, это получается цены экономические на импортные товары фактически выросли в два раза в связи только с одной валютой. Соответственно, сырье, которое получается за границей, тоже подорожает на белорусские рубли в два раза. Это будет просто через год остановка производства, потому что все производства проедят свои оборотные средства за счет инфляции. Инфляция идет такой силой, что производство с инфляцией такой заниматься невыгодно, только очень быстро реализующую продукцию.
Сегодня многие выказывают меркование, что худкие политические перемены в Беларуси непозбежные. Ци вы поделяете такое меркование?
Я поделяю именно с точки зрения, вот сейчас мы же акцию такую, я думаю, если даже посадят меня или не посадят, надо будет осенью собирать подписи. Мы законодательство избирательное вот здесь готовим новое. По поводу надо будет собрать где-то 1 000 000 подписей. Мы будем надеяться, чтобы изменить закон, избирательный закон Республики Беларусь. Ну, чтобы создать общественное мнение и 1 000 000 подписей собрать. Это будет серьезная политическая акция. А после этого в 2012 году выборы. Национальное собрание уже с новым законом, с новыми независимыми участковыми комиссиями, территориальными. Это все будет уже работать. Я надеюсь на это.
Дякую, Дмитрий, за гутарку. На совязи с Прагой был былый кандидат у президента Беларуси Дмитрий Вус, якого теперь судят у суде Ленинского района Менску по обвинувачению в организации массовых беспорядков 19 снежня. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз слово нашим слухачам.
Мой жена, когда я слышу судья Наталья Четвертакова, то я думаю, что это как раз тот случай, когда надо сказать, запомните их имена. Именно то, что белорусская юстиция когда-нибудь к поступкам самой Натальи Чертаковой, вот, например, по делу Санникова, еще рано или поздно вернется.
Лукашенко хвалится пятой колонной, але не каже, кто это. Усім же зрозумело, что пятая колонна Лукашенки – это чекисты, спецназ, АМАП. Волі дзвонілі.
Дзвонкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Сёння вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прыпыніў вытворчасць па пазове Міністэрства інфармацыі аб спыненні выпуску газеты «Народная воля». Акалічнасці прыняцця гэтага рашэння паведамляе наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На сённяшнім падрыхтоўчым пасяджэнні суддзя Алена Маёрава вынесла пастанову аб прыпыненні разгляду па зову Міністэрства інфармацыі. Падставай быў зварот рэдакцыі ў гэты ж суд аб абскарджванні папярэджання Міністэрства інфармацыі 15 красавіка гэтага году ў звязку з публікацыяй артыкула «Гаворыць і паказвае Гэбельс ТВ». Паводле праваабаронцы Гары Паганяйлы, цяпер суд прыняў законнае і рацыянальнае рашэнне, бо ён абавязаны прыпыніць цяперашнюю справу.
Дело аб абжалаванні предупреждэння находится в прямой связи с нынешним, так как само предупреждение также указано как основание для прекращения выпуска газеты. И только после рассмотрения дела, которое приняло к своему производству судья Высшего хозяйственного суда Короткевич, можно будет рассмотреть дело о приостановлении выпуска газеты.
Авторка артикула «Говорить и показывая Гебельс ТВ» Светлана Калинкина означает, что сама назва «Говорить и показывая Гебельс ТВ» не может отповедать речаисности в литеральном сенсе этого слова. Вядома, что Гебельс ТВ у Беларуси няма.
Размова йшла про тие пропагандистские методы, якія у свой час пропагандовал и насаджал на телебачанні у СМИ министр информации Гебельс, и якія сьогодні використовуються беларускім телебачанням. Я казала про фильм «Площа железом по шкле». Тое, что гэта был и лживый фильм, уже зараз зрозуміло усім, бо уже пройшли суды, и обвинувачванні у адрес гэтага фильма гучать на всех судовых процессах. Тем не меньше, нам Министерство информации вынесло попереджение. Менавіта газете, а не белорусскому телебачению. Эта ситуация просто абсурдная и абуральная.
Головный редактор Йосиф Середіш лічить, что суду спешаться не треба, бо помилка будет вельми дорого каштовать.
Что значит зачинить сегодня народную уволю? Право тем, что если бы у нас было 1000 незалежных державных газет, то это было бы нам и не зауважено. А если сегодня у нас все недержавные газеты в Украине можно перелечить на пальцах одной руки, то сгуба одной газеты, такой как «Народная воля», вельми может адмовно отгукнуться у громадства. А самое главное, что заправды весь час «Народная воля» притримливалась и будет притримливаться только одного – объективности, осветления всех тех подзей всего нашего життя. Мы не агрессивная газета. Мы думаем наоборот, как своим словом да помогчи хучей нашей родной Беларуси выйти саправды на демократичный шлях развития.
С чем связаны тиск уладов на незалежную прессу и навод потребование закрыть газеты? Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина назвала это выпробованием для незалежной журналистики и сгадывая ситуацию вокруг газеты «Наша Нива» и журналиста Андрея Пачобута.
Складывается уражение из такого планомерного переследу и тиску на журналистов незалежных в первую чергу, потому что они заявляют распаўсюджвальнікамі інфармацыі без цэнзуры, якая на сённяшні дзень вельмі запатрабаваная ў нашым грамадстве. І відаць, дзеля таго, каб спыніць вось гэты распаўсюд, вот мы і перажываем такую хвалю ціску на нашу прафесію.
Праваабаронца Гары Паганяйла сказаў, што працэс аб закрыцці газеты адкладзены прыкладна на месяц. Ён кажа, што не верыць у беларускае правасуддзе, бо не суды вырашаюць лёс газеты.
З Менску передавав наш кореспондент Олесь Дашчинський. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз зверніть увагу на гетую інформацію.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. А 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановні слухачі, напишіть, коли ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
Гэта начная свабода, вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка, і зараз на чарзе агляд дыскусіяў і абмеркавання ў беларускім сеціве. Ля мікрафона Юлія Марчанка.
Фрунзенскім судзе працягваўся разгляд справы 19 снежня. Былых кандыдатаў на прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталія Рымашэўскага, а таксама актывістаў Андрэя Дзмітрыева, Аляксандра Фядоту, Сергія Вазняка і Насту Палажанку пракурор просіць пакараць тэрмінам да 3 гадоў пазбаўлення ці абмежавання волі. Карыстальніца інтэрнэту пад нікам Цётка на сайце Харты 97 каментуе сённяшні судовы працэс. Мне Фядоту шкада. Інтэлектуал, халерык, хворы, ён быў падмануты як дзіцё. Для тых, хто яшчэ з гэтага боку кратаў. Не вер, не бойся, не прасі. Гэта не гісторыя, гэта праўда пра органы. Кожнаму на будучае. І вам, Аляксандр. А на сайце нашай Нівы наведвальнік пад нікам маю пытанне піша. Навошта Фядота ўвогуле расказваў пра ўсе свае планы на каншэсце пасля выбараў, крыніцы фінансавання кампаніі і іншыя КДБшнікам, а не адкрытыя своечасова перад выбарамі, скажам, прэсе, а праз яе грамадству. Не ўяўляю, каб ён не разумеў, што гэта будзе выкарыстана следчымі супраць усіх. Хацеў спадабацца следчаму? Таксама не веру. Калі хацеў патрапіць у гісторыю такім чынам, дык патрапіў. Александр Лукашенко заявіў 17 траўня, што Расія гатовая выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт для падтрымання курсу беларускага рубля. Вот для Інтэрфаксу фінансавую дапамогу Расія кажа на ўзамен кантрольнага пакету акцій Белтрансгазу. На сайце нашай Нівы карыстальнік Юра абураецца дзеяннем кіраўніка краіны. Панабіраў ужо столькі крэдытаў, што беларусам прыйдзецца даваць іх сотні гадоў, бо ўся выручка пойдзе на вяртанне крэдытаў і адсоткаў па іх. Для Расіі 6 мільярдаў даляраў – гэта капейкі, а для Беларусі гэта страта суверэнітэту. Найлепшае – будзем аўтаномнай рэспублікай у складзе РФ, а найгоршы – абласным цэнтрам РФ. А вось каментатар па мянушцы кот лічыць, Белтрансгаз Москва і так бы прахапіла ў адсутнасці СКВ. Таму абмен на расійскі рубель. Путін едзе за адзінай валютай фактычна за перамогай прэзідэнцкіх выбарах 2012, але магчыма, Мядзведзеў вырашыў згуляць у сваю гульню. Траўня першамайскі суд Менску аштрафаваў блогера Яўгена Ліпковіча на 525 тысяч рублёў за абразу гонару і годнасці старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі генерала Мікалая Чаргінца. Пра гэта паведамляе інтэрнэт-газета «Навіны Бай». Абвінавачванне грунтуецца на тым, што сёлета, 19 сакавіка, у Менскім Севастопольскім парку Яўген Ліпковіч спаліў кнігу Чаргінца «Таямніца авальнага кабінету». У судзе Ліпковіч сваю віну не прызнаў. Ён заявіў, што ў студзені 2010 года набыў два асобнікі кнігі Чаргінца «Таямніца авальнага кабінету». Адзін з іх у падарунак. У кнізе, па словах Ліпковіча, утрымліваецца вельмі шмат непрыстойнасцяў. Праз год пасля набыцця кніг яго дачка навучылася чытаць, а калі Ліпковіч убачыў, што дачка ўзяла пачытаць «Таямніца авальнага кабінету», ён адабраў кнігу, дачка пакрыўдзілася. Мала таго, што я сам пакутаваў, перажываў, калі чытаў «Таямніцы авальнага кабінету», дык цяпер гэтая кніга стала прычынай крыўды на мяне дзіцяці, заявіў у судзе Яўген Ліпковіч. Таксама падчас судовага паседжання блогер зачытаў апісанне асабліва непрыстойных сцэнаў з кнігі Чаргінца і патлумачыў, што вырашыў утылізаваць сваю ўласнасць вядомым традыцыйным спосабам. Як паведамляюць навіны Бай, Ліпковіч збіраецца абскарджваць прысуд, а таксама падаваць некалькі заяваў. Адна з іх – у камісію па папярэджанні гвалту, жорсткасці і парнаграфіі пры Міністэрстве культуры для вынясення рашэння, ці ёсць у кнігу Чаргінца элементы парнаграфіі.
С аглядам беларускага сеціва ля мікрафона была Юлія Марчанка.
Вышла ў свет 20-я юбілейная кніга ў бібліятэцы «Свабоды» «Успаміны ветэрана радыё Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Унікальний голос стагоддя. Голос переможці.
Книжка читається вельми легко, написана живим стилем, правдиво, колоритно, без лишніх слов і, треба сказати, з гострим почуттям гумору.
А сьогодні книгу можна безплатно замовити, написавши на адрес Свободи. 20 травня у ефірі радіопрезентація книги. Ад гэтага ж дня книгу можна буде прочитати на нашому сайті або роздрукувати його.
Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня».
Бери буром землі крат, зерві кайдани по амбар.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні? Ваш голос, голос свободи.
Передачу «Вірш на свободу» веде Валентина Аксак.
Пошта нашей программы принесла вершеванные отгуки слухачов на судовые расправы улады над своими политичными оппонентами. Вось до прикладу, який верш начитал на телефон автоотказник радио Юрий Кутузов со Сморгоні, попередивший его присвячением своему земляку Владимиру Некляеву и всем осудженным за площу 2010.
Эпиграф. Птушкам з вирою, кожною весною вертатися до своїх дубров. Володимир Некляєв. Хутко вернуться птушки з вирою до своїх лісов і до своїх дубров, каб отказ дать ганебним виркам, да вернуть світло на землю і знов. І засвітить знова у небі сонька, і дихнеться під їм всім з полегкою, бо свободи й вітри наповняться, вольний дух понесуть облоками. И не вернутся больше, тем рассвет твой страх. Помни правды пробьют из мрока и хмары и лжи. Залунаю в небесах историчный наш стяг. Шлях наперед подкажут наших предков крыжи.
Гэткаю ж упэўненасцю у перамозе праўды над хлуснёю, як і ў папярэдняга аўтара Юрія Кутузава, напоўнены і верш нашага слухача з Івацевічаў Мікалая Рымача.
Праўда хлусню пераможа. Чує я голос з неба, інакше бути ніяк не може, інакше мой і жити не треба. Бо що за життя без віри у правду і справедливість, з влади, як жить без довіру і з болем за їйну немілость, до спадщини протков, до мови, що Богом нам подаровано, за зв'язку земелькою кров, на якої ми любим, отдана. Скажіть, чи ж гэта нормально? Бо вниз головою ми ходим, білорусами бути формально нам вже хопить. Годя, тому ми і чуємо з неба той голос, що стукає в серце. Вірить, нам вірить треба, загляне і в наше окенце промнем трьохкольоровим, біло-червоно-білим, сонейка правди і волі. Кренеться душі зболілої, і вершник з уснеслої погоні натхніть нас на мужні учинки, якими ми і оборонім годність своєї айчини. І наші озоряться твари, а здійснені найдавніє мари – з полегкою видихнуть груді. Жила Білорусь і жить буде.
Свой вірш на свободу читав Миколай Рымач з Івацевічаў. Чекаємо ваш вірш на свободу, про свободу, діля свободи.
Бери буром землі крат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишите свой вірш на свободу.
З такой просьбой ми зверталися до вас 10 год тому.
Цяпер полтарамі знов. Пришліте нам свой вірш на свободу.
Зробіть гэта можна по пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной пошце свобода, слімак, rfrl.org.
І по телефоне. Звоните і запишите свой вірш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вы слухали «Ночную свободу. Выники дня». С вами был Сергей Бламейко. На закончение нагадаю основные темы выпуску. У суде Фрунзенского района Менску прокурор запросил 3 года изневоления с оттерминовкой на 2 года для Владимира Некляева и 2 года умовно для Виталя Римашевского. Для активистов их выборчих штабов так само запрошенное умовное покарание. У суде Ленинского района Менску, где судить былых кандидатов у президенты Миколу Статкевича и Дмитрия Вуса, скончено судовое следство. Завтра почнутся спречки боков. Высший господарчий суд припинил ведение справы по позове Министерства информации об спынении выпуску «Народной воли» до разгляду скарги редакции на попереджение от 15 красовика за артикул «Говорить и показывая Гебельс ТВ». Сегодня официальный курс доляра в банках Беларуси узнялся до 4500 белорусских рублей. 1 евро каштовал больше за 6300 рублей. Однако по этому курсу набыть валюту немогчимо. Многие предпринимальники спыняют працу. Александр Лукашенко заявил, что Россия готова дать Беларуси кредитов на сумму больше, чем 6 миллиардов долларов.